Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо, час спілкування в прямому ефірі з Олексієм Анатолійовичем Волченко, який вже в студії. Вітаємо, Олексію Анатолійовичу. І одразу в бій. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я хочу спросити про це Євангеліє, 16 глава. Все не буду читать, а вот это меня интересует, когда он сказал, что ты сколько ты должен хозяину пшеницы, там 80, скажи, что 80, и потом. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Ну, нет, это непонятно, почему. Которые не знают еще, как бы, Господа Бога, и они, как бы, догадливый поступает, нежели дети Божьи, непонятно мне. И это богатством неправедным, чтобы они, когда обнищают, приняли нас вечные обители. Если можно, поясните, пожалуйста, эти два стиха.
Спасибо за вопрос. Мы периодически отвечаем на этот вопрос и будем стараться...
И впредь отвечать.
И впредь отвечать на эти вопросы, да. Первое то, что Иисус как бы сказал, что то, что смотрите, какая ревность у этого неверного управителя устроить свою судьбу. Вот у неверующих людей, и они с какой ревностью решают свои земные вопросы. И поэтому он как бы похвалил управителя, что вот он решал свои вопросы с такой ревностью. И как бы Господь говорит, вот если бы верующие дети мои вот так вот тоже решали бы с такой ревностью вопросы вечной жизни, именно вот беспокойства, заботы, чтобы исполняли Слово Божие, ходили на собрания, молились, жертвовали, благословляли, носили бремена друг друга, именно вот с этой ревностью, чтобы устрояли свою жизнь так, как неверующие люди устрояют свою неверующую временную тленную жизнь на этой земле. А именно почему тут написано так, что когда я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда обнищане приняли вас в вечные обители. Тут не написано, что они обнищали, то есть этого слова в переводе нету. Написано, что приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, приняли вас, то есть когда вы умрете, чтобы вас приняли в вечные обители. Блажение давать, нежели принимать. Когда вы свою жизнь расточите, расточил нищим, то этим самым вы свидетельствуете Богу, себе и другим, что ваши ценности на небе. Вы собираете себе сокровища на небесах, а не на земле. Чтобы собрать себе сокровища на небеса, надо раздать все вот это земное. То есть это в сердце должно быть, чтобы мы не жители этой земли, мы жители неба. И мы тут странники и пришельцы, мы на небо ничего не унесем, ни богатства, ничего. И все, что возможно здесь, в этой жизни, отдать во благо другим людям, пожертвовать самим собою, тем, что у тебя есть, временем, молитвой, деньгами, домом. Все, что у тебя есть, тем, что ты можешь пожертвовать, это, этим самым ты и собираешь себе богатство на небесах горнего, а не земного. И вот я думаю, что это вот такая картина выстраивается из вот этой вот притчи.
Мені здається, що знову і знову люди ставлять питання про цю приповість, тому що вона, ну, як трохи шокує. Шокує, чому мені в приклад ставлять щось таке неблагочестиве?
Невірно.
Якогось праниру, який обманює свого пана, і раптом так само Ісус каже: чи чуєте ви, що суддя неправедний? Каже, суддя Бога не боявся і людей не стидався, але допоміг вдовиці, яка його дістала вже, довела до ручки.
І он, теж... я вже сказав, да, і так же будьте настойчиві в молитві, от як от ця ситуація з суддею.
Тобто ми лінійно мислимо і ми думаємо, якщо я християнин, я в церкві, все має бути благочестиво. А Ісус такі приклади наводив, дуже неблагочестиві, якихось грішників, пранир, якихось... От, і тут виникає питання про приповісті, їхню природу. От, я хотів давно вас спитати, Олексій Анатолійович. Є люди, які кажуть, в приповісті є тільки основна думка. Ну, от, наприклад, царство небесне схоже на закваску, на жінку, яка взяла закваску, поклала в три міри муки. Ну, там, три, скажімо, миски різні, там, я не знаю, як, три міри, ну, певні. Вона поклала закваску. І от є люди, які кажуть, що тут одна тільки думка. Що щось маленьке, воно квасить все. Потрібен час, і воно все всходить, тобто повільно росте. А хтось каже, ні, тут все важливо. І те, що закваска, це образ чогось гріховного. Вибіз квас, не пише Павло і так далі. Через всю Біблію закваска – це те, що на Песах євреї мали викинути з хати, винести, бо це символ чогось поганого, гріховного, неблагочестивого. Три міри муки теж важливо, три, чогось три, там, три диспенсації, там, три чогось... І так далі. Тобто, ваша от особиста думка, чи треба чіплятись за кожну деталь в приповісті і все розтлумачити, і написати товстенну книжку, чи просто сказати, ну це от там про наполегливість, це про те, що поступово все розростається, і більше не треба сюди нічого вже тут до, ну, впіхати, як говориться.
Ну, я поки слухав тебе, у мене ще одне толкування притчі цієї закваски. Іменно те, що жінка положила закваску в три міри муки. Якщо ми візьмемо жінку, це як Марія, яка родила Христа, яка є закваскою для всього світу, і весь світ став Христовим. Або жінка, це може бути народ Ізраїля, як в Откровенні 12 главі, жінка, яка має родити сина, і красний дракон хотів там її вбити. То есть, конечно же, толкование может быть...
Масса. Как масса. Повернешь.
Это то, что, как вам сказать, это Библия, она духовна. А если мы предполагаем,
что, у нее только один смысл?
Что есть одно толкование, это значит, она логична, она разумна, она плотина. А дух дышит где хочет и когда хочет. И можно на одну и ту же притчу можно получить очень много откровений. Это Бог общается с нами через образы сквозь тусклое стекло. Вот как очень хорошо, сквозь тусклое стекло. Или как мы смотрим на облака, иногда кажется, это облако там дракон, или этот облако...
А другой говорит, да нет, это Винни-Пух.
Да, это кто-то каждый видит по-своему. И вот это сквозь тусклое стекло, поэтому это нормально, что каждый видит по-своему. Мы все разные. Все-все разные. И поэтому, как вам, мы уже говорили много раз, Слово Божие, оно ко всем объективно, но толкование Слова Божия от каждого субъективно. То есть это послание лично к тебе. Это лично к тебе. Оно к нам, вот какое оно есть. К нам, да, вот оно такое. Но к тебе лично это то твое толкование на твое откровение на то Слово Божие, которое мы все имеем. И, по-моему, 118-й Псалом, 1 стих. Блаженны хранящие откровение Его. Это очень важно, чтобы ты получал эти откровения. Потому что если, ну, вот мы читаем Слово Божие, потом пришли в церковь или там посмотрели в Ютубе, и нам рассказали толкование этой притчи или вообще Писание. И нас это не коснулось. Внутри нас не открылись двери. Мы не получили откровения, нам рассказали, что тут написано, и мы думаем, что это так.
Ты ушел из церкви в расстроенных чувствах. Пастор не прав, он не понимает эту притчу.
Более того, смотрите, мы уже тоже говорили, если ты получил какое-то толкование от какого-либо человека, то спустя какое-то время ты получишь другое толкование.
От другого человека.
Потом
третье.
А потом третье. И это написано всю жизнь.
И под конец жизни насобираешь 999 толкований.
Да, это написано всю жизнь учащийся и не могущий достигнуть до познания истины. Поэтому мне хочется открыть Галатам первую главу. И смотрите, как Павел тут пишет. Наверное, это не в первой главе. Но он говорит о том, что... Ага. Написано, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. То есть смотрите, какая ситуация. Если ты получил откровение от Бога, то если бы даже ангел с неба пришел и сказал не так, если бы даже сам Павел пришел к тебе и сказал, что это не так, ты скажешь ему: извини, Павел, но я получил от самого Бога, что это вот так, и это останется твоим. И поэтому 118-й псалом: блаженны хранящие откровение Его. Потому что откровение на самом деле это Бог проговаривает человеку через Слово Божье. И это разговор человека с Богом на основании откровения на Слово Божье. А когда мы пользуемся готовыми толкованиями, Иисус скажет: «Я никогда не знал вас, я не смог пробиться к вам Духом Божьим, потому что Дух Божий только открывает Писание». Но еще раз говорю, Дух Божий – это субъективное для каждого человека. Это не объективная вещь, это субъективная вещь. То есть это Дух Божий лично каждому человеку. И каждый человек лично должен знать Бога. Не все мы, не церковью, не гуртом, а лично каждый должен знать Бога. Лично каждый должен общаться с Богом и получать откровение от Него.
У мамы телефонный звонок. Витаем, Александра.
Вам, братья и сестры, Алексей Анатольевич, Владислав и с радио Эммануил. Я хотел... коротенько узнати вашу думку про філадельфійську церкву, яка згадується в Откровенні Івана Богослова. Вона там майже як ідеальний образ церковної общини. Згадується, ніяких недостатків, майже там ангели тільки хвалять, і щоб Іван їх теж похвалив, так йому дають наказ написати листа до них. І в сучасному світі я звернув увагу, навіть у нас в Києві є церква з назвою Філадельфія, не кажучи вже про інші країни, навіть в США є штат з такою назвою. Може ви звернули увагу це теж на цю Філадельфію. Спасибі вам за ваше пояснення.
Спасибо за вопрос. Філадельфія переводиться як братська любов. И действительно, в Откровении, в третьей главе к Филадельфийской церкви вроде бы как нету никаких упреков, а наоборот, даже то, что силы, немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Возможно, это так. Можно и так толковать. Тем более, если мы откроем 1 Иоанна, 1 главу, то там написано, что если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, а если же ходим во свете, подобно как Он во свете, и имеем общение друг с другом, то тогда кровь Иисуса Христа, Сына, очищает от всякого греха. А так как Филадельфия переводится как братская любовь, братское общение, и вот по 1 Иоанна 1 главе, что вот общение, когда идет с верующими, с теми, которые имеют общение с Богом, то тогда в этом общении все освящаются и очищаются. Возможно и такое толкование.
Дякую. Мы перед цим говорили про жінку, яка поклала в три міри, і от Я згадав, є такий анекдот про Хаджуна Середіна, що він був суддею, до нього прийшли двоє позиватися. І один прийшов і там наговорив на свого сусіда, що він такий, він каже, ти правий, той радісний, ура, я правий, пішов. Тут сусід приходить і теж там цю ситуацію з іншого боку показує. Той вислухав його і каже, ти правий, він, ура, суддя сказав, що я правий. Що... І тут жінка, вона підходить і каже, Хаджа, як же так, ти суддя, прийшли двоє позиватися, у них процес. Ти одному сказав, що він правий, і другому. Той почухав потилицю, каже, ти знаєш, жона, ти права. Так от, власне, один... Хто скаже, що жінка в цій притчі це теж образ нечестия, ну, эта женщина само нечестие, там она тоже в какой-то мере сидела, ее там какие-то, ну, пророка, значит, аисты, ну, ангелы с крыльями уносят куда-то там в Вавилон и так далее. Хтось скаже, що і закваска це щось погане. Інший скаже, ні, женщина это вот прекрасная, что-то светлое, это София, премудрость Божья, скажімо, шехіна. И закваска тоже хорошая, потому что царство небесное. Оно квасит в хорошем смысле.
Распространяется,
то не надо что-то плохое, негативное сюда. Вот. И мы скажем и першому ты правый по-своему, бо у тебя субъективне об'явлення, и другому ты правый по-своему. І от з приводу жінок в негативному смислі теж є така от оцей образ, що мужчину одного із тисячі я нашел, а женщин между всеми імені нашел, горше смерті женщина, що би це не значило, но Екклезіаст. І от у нас є питання від нашого радіослухача Дмитра в Вайбері. Як Біблія відноситься до фемінізму і рівноправію між М і Ж? На мій взгляд, від цього рівноправія нічого хорошого не вийде. Якщо М і Ж стоять на перекрестці і спорять, куди пойти, наліво чи направо, вони будуть так спорити до безконечності, тому що їх голоса мають однаковий вес. Я подумав про перехрестя на дорогі равнозначних дорог, там помеха справа.
Спасибо за вопрос. Как Библия относится к феминизму или равноправию между мужчиной и женщиной? Ну, в Библии как раз такого равноправия нету. Во плоти, вот этой мирской, земной жизни равноправия нету. Написано, всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. И не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, а жена для мужа. То есть в мире, вот в плоти, вот в том, что происходит снаружи, вне нашего сердца, конечно же, равноправия как такового не существует. А в духе, в сердце, перед Богом, все, конечно, одинаково, и во Христе Иисусе не имеет значения ни мужчина, ни женщина, ни мужеского пола, ни женского пола. То есть, как бы, перед Богом все одинаковы, и для Бога, конечно, все одинаковы. И Бог сотворил и мужчину, и женщину в духе в один день, в шестой день, и благословил их. Это в духе, это в том, в сердце Бога. Но во второй главе Бытия мы уже видим, что... Бог сотворил мужчину из праха земного, и потом искал женщину и не мог найти. Потом он усыпил и сделал из ребра Адама женщину и привел к Адаму. Поэтому во плоти равноправия нету, в духе все перед Богом, конечно же, равны. Поэтому тут просто надо, ну, понимать вот эту разницу. И когда женщина вот в этом земном плотском мире старается быть наравне с мужчиной, или даже больше мужчины, этим женщина делает себя не только саму себя несчастной, но и всю свою семью. Потому что, ну, как бы это все равно по плоти стараться как-то удовлетворить свою гордыню, первенствовать и так далее. Но в сердце, на самом деле, глубоко она несчастна и одинока, потому что счастье женщины, на самом деле, быть матерью, быть помощницей, счастье женщины быть второй после мужа, как и счастье мужчины быть вторым после Христа, да? Жене глава муж, а Христу глава Бог.
Ну, це якщо вона замужем.
Если она замужем, безусловно. Ну, мы так и рассматриваем. На самом деле, если мы посмотрим внимательно Писание, то вот такой женщины в Писании как таковой нету. Есть или дочь, или жена, или вдова, или блудница. То есть вот как бы нету такого так, чтобы вот просто была женщина. Поэтому... тут Бог четко позиционирует, что она...
Или невестка, Руфь была невесткой.
Ну, и я говорю, все равно есть какая-то причастность. Вот такой вот независимости, как таковой, женщины в Писании вообще нет. И поэтому в любом случае, еще раз говорю, даже написано 1 Петра 3:5, что красота женщины в повиновении мужу, и написано, что так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. И поэтому, конечно, красота женщины в подчинении мужу, как и красота мужчины в подчинении Христу. И вообще счастье – это быть вторым. А быть первым – это уже, по-моему, Бытие 3 глава, когда сатана сказал: «Вы будете как боги, вы будете первым, вы будете значимые, важные, первые». Поэтому счастье – это быть вторым.
Я вспомнил цитату из песни: «Я никогда не умел быть первым из всех, но я не терплю быть вторым». Вот такая беда бывает. У нас есть телефонный звонок, знамя Александра.
Вы, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброго дня. В одной из такой же передач вы рассуждали о том, кто была эта женщина, которая разбила флакон дорогого масла и помазывала Христа, вытирая ноги своими волосами и так далее. И вот это вот... Многие спрашивают, дискутируют, кто была эта женщина. В настоящее время это я. Я в молитве иду, прославляю Господа в собрании. Я помазываю в духе Его, прославляя. И масло остается у меня на волосах, на руках. То есть я тоже приготавливаю как бы себя к распятию плоти.
Угу, дякуємо. Це те, про що ми говоримо, що кожен, коли читає Священне Писання, він має до себе це застосувати. До речі, у нас є прекрасна пісня, можливо, якось ми її почуємо. Оксана Ліханос, вона от, власне, себе бачить. Вона каже: «Я йду до Тебе, Ісусе, і я несу ці пахощі своєї хвали, покірності і так далі». Тобто ми маємо в усіх цих історіях якось себе побачити. Інакше це історія про якихось чужих людей, там колись 2000 років з кимось там щось сталося. Мене як це взагалі стосується сьогодні?
Звісно ж, Біблія написана для кожного чоловіка. І кожен сопереживає кожну історію, яка там написана. І ми багато разів, і навіть зі славою, ми рассуждали про того же Петра, который сказал: «Я не отрекусь», а потом трижды отрекся. И мы все находимся вот в этом каком-то таком состоянии. Так хочется по плоти не отречься, и даже до смерти, и куда бы ни пошел Христос, я пойду. Но будет испытание, и как вот в том испытании смертельном мы поступим, да, вот какое наше сердце. Ведь мы же не знаем своего сердца. Не знаем. Никто не знает своего сердца. Вот, это Бог знает только сердце, потому что Он хозяин, Он куда захочет, туда и потекут. Поэтому мы все переживаем это событие, которое написано, как и женщина с алавастровым сосудом, как и Петр, который отрекся, как Иоанн, как Иуда, как все, которые пережили, и это вся история про нас на самом деле. Это все грани человеческой души и все грани человеческого сердца, те, которые отражены в Писании. И точно так же, когда мы хотим по закону побить блудницу камнями, и Иисус нам всегда напоминает: а ты что, сам без греха, что ли, что ты хочешь кого-то побить камнями, наказать за грех? Вот. А мы все это испытываем, на самом деле, это все наши чувства. И, конечно же, каждая притча, каждое событие, каждый участник или герой в Библии – это мы. Это мы, и мы должны это сопережить и постоянно сопереживать, когда читаем Библию.
Маємо телефонний дзвінок. Ема, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Будьте добры, дорогие мужи Божии. Скажите, пожалуйста, вот я знаю песню Короба, то, что Бог открыл суды. Помните, последняя строчку там. И вот я недавно слыхала, неделю назад, одного проповедника по радио, что он сказал, что всего трое судов, из них два земных, и один уже вот тот, который, озеро Огненное. Так вот, будьте добры, первый суд, это суд, когда мы сами себя судим, совестно нас судит. И вот, а второй суд, это Божий суд, когда мы по совести сами себя не судим, то Бог, любя нас, Он нас освобождает от суда с миром. Вот, и такие нам всякие плохие обстоятельства даются, как бы для исправления. И если мы покаемся и будем с Духом Святым, и наш Дух, это умерщвляя греховную плотскую природу, то тогда, значит, нам будет прощено, и тогда мы избежим вот суда окончательного. Вот. Будьте добры, можете пояснить об этих судах, коротко хотя бы, дорогие?
Дякуємо за запитання, Емма.
Спасибо большое за вопрос.
Я так думаю, що ця пісня Валерія Куропа – це цитата з книги «Об'явлення». «Ібо открылись суди твої», там десь є така фраза.
Смотрите, конечно же, опять же, есть толкование или откровение того же Валерія Куропа, который взял и расписал, что же это за суды.
І він, до речі, не тлумачить, він просто співає по писанню. Просто цитує священне писання в пісні.
Конечно же, можно и насчитать в Библии больше судов, и себя судить, и других не осуждать, и я и сам ни себе не сужу, судья же мне Господь, и так далее. Но, вы знаете, я просто как бы больше все равно стараюсь объяснить или и для самого себя, и для других объяснить вообще, что такое суд, чтобы мы понимали, или я могу объяснить только свое, так скажем, толкование. Поэтому, если мы откроем Иоанна 3 главу, с 18 стиха написано, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Иисус же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вы знаете, если вот этот отрезок, я уже тоже такой образ или такое откровение, я вам поделюсь, пользуясь случаем или служебным положением. То есть я вот так рассматриваю, что смерть – это как комната, куда мы попадаем. Из этой комнаты будет две двери. Одна будет в рай, а другая будет в ад. И возле этих дверей никто не будет стоять. Не будет ангелов, которые будут затаскивать нас в рай. Не будет Петра, который будет приглашать. А просто будут открытые двери. И если мы посмотрим внимательно Иоанна 3 главу, написано, что суд состоит в том, что люди более возлюбили тьму, и они ненавидят свет и не идут к свету. То есть они не могут, неверующий человек, он не может войти в свет, а он идет сам во тьму. А верующий человек, наоборот, он идет, он поступает по правде и идет к свету, потому что он уже имеет этот свет внутри себя. И поэтому суд на самом деле как бы не будет когда-то. Он происходит каждый день. Каждый день. Это как вера. Вера не бывает вчера, не бывает завтра. А вот как бы если бы вы сами судили себя, то не были бы судимы с миром, да, написано. Поэтому вот каждый раз, когда мы поступаем по правде, по свету, по чистоте, то тогда наше сердце не осуждает нас, и тогда мы имеем дерзновение к Богу, и тогда мы имеем дерзновение войти в эту дверь. И наоборот, написано, что если сердце наше осуждает нас, то тем паче Бог, то тем более Бог Он осуждает нас, и тогда мы боимся, прячемся от него, убегаем куда-то подальше, чтобы, вот, чтобы не чувствовать вот эту боль совести. Или если мы верующие, то мы каемся и выкладываем Богу всю свою гордыню, всю свою боль, скорбь, просим прощения. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Поэтому суды вот эти, они как бы каждый день. Каждый день мы соизмеряем наши действия, поступки. Угодил Христу, не угодил. Исполнил волю Его, не исполнил. Сделал так, как велит Слово Его. Или поступил по плоти, по гордости. Оправдал себя. Оправдал себя тем, что осудил другого, что возгордился и так далее. Внутри нас вот это происходит. Каждый раз. Это как вера, еще раз говорю. Она не бывает вчера, она не бывает завтра. А вера – это сейчас. Так и суд, который мы имеем внутри себя, это тоже сейчас. Вот сейчас, сегодня день спасения. Сегодня мы угождаем Богу. Сегодня я праведный Христом перед Богом. Вот насколько в нашем сердце мы имеем дерзновение к Богу войти в эту дверь, в которой просто будут открыты, если в Откровении вы посмотрите, эти 12 ворот, которые открыты, жемчужные врата, они открыты, из них идет сильный-сильный свет. И вот кто будет иметь дерзновение войти в этот свет, и чтобы войти в этот свет, который будет открыт, это надо, чтобы этот свет уже был внутри нас. И тогда вот этот свет соединяется с этим светом, и тогда человек попадает в рай. А если в его сердце есть тьма непокаянная, гордость, обида, непрощение, еще что-то, то эта тьма побоится прийти во свет. В этом и есть суд. Поэтому еще раз внимательно, Иоанна 3 главу с 18 стиха очень хорошо написано, что же такое суд. Это мы. Это мы сами. Это мы, как бы, Иисус говорит, я не буду вас судить, Слово Мое будет судить вас. И вот как мы окажемся перед вот этим светом, вот это Слово, оно же и нас и осудит, исполнили мы его или нет.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.